Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о том, какой будет Россия после митингов на Болотной площади и проспекте Андрея Сахарова. Что дальше? В нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Телефон прямого эфира 8 800 222. Борис Ефимович, вот читаю сегодня уважаемую газету, где написано: «Появление в России цивилизованной эффективной уличной демократии справедливо ставят в заслугу гражданским активистам». Дальше фамилии. Потом говорят: «Не стоит забывать имена людей, которые занимались развитием гражданского общества в глухие нулевые годы». И там это мемориал Чулпан Хаматова, Валентина Мельникова, тоже замечательные люди. А вот политиков из оппозиции вроде вас не упоминают или даже ругают. И там пишут в интернете, типа: «Пусть они к нам на сцену не лезут, нам они не нужны». Вам не обидно? Вы же так старались, чтобы эти митинги состоялись.
Ну, дело в том, что, как сейчас модно говорить, это все сурковская пропаганда. Дело в том, что нынешнему режиму, конечно, очень бы хотелось, чтобы оппозиционные политики вообще не участвовали в политической жизни, потому что понятно, что у них есть требования, у них есть идеи.
А у них есть Ксения Собчак.
Вот. Но я вам могу раскрыть не очень большую тайну о том, кто, собственно, выступал на митинге на проспекте Сахарова и как эти выступающие определялись. Вы знаете, что было несколько аккаунтов на Фейсбуке, и для того, чтобы споры о том, кому первому выступать, кому второму, они как-то не приводили к разладу, к разногласиям, мы решили обратиться к народу с вопросом о том, кто же должен выступать на проспекте Сахарова.
Но вы тоже активизировали своих активистов, правда, партийных?
Ну, если вы не будете возражать, я все-таки продолжу, ладно? Там голосование шло в два тура. В первом туре было внесено 100 фамилий, в том числе огромное количество деятелей культуры, деятелей интернета, блогеров, гражданских активистов и политиков. Причем голосование происходило на двух аккаунтах в Фейсбуке. Во втором туре осталось 66 фамилий. В итоге вы, может быть, конечно, будете неприятно удивлены, но в числе победителей из политиков на первом месте был Навальный, а на втором был Немцов. Неприятно, правда? Вот, ну, это вот факт. Кроме того, конечно же, первые места заняли выдающиеся наши деятели культуры. Я имею в виду Леонида Парфенова, я имею в виду Бориса Акунина, я имею в виду замечательную нашу актрису Лию Ахиджакову. Вот, в десятку вошел Михаил Сергеевич Горбачев, который в силу состояния здоровья и возраста не смог выступить, хотя очень хотел. Вот, и таким образом все выступающие, включая Ксению Собчак и Леонида Лёшу Кудрина, Алексея Кудрина, да, все эти люди были выбраны не оргкомитетом и не инициативной группой митинга, а народом. И именно поэтому они и выступили. Есть ряд людей, которые не выступили, я уже назвал Горбачева, и не выступил еще Прохоров, хотя...
Бродил по территории.
Он в Фейсбуке занял вполне себе достойное место, по-моему, там 15-е или 16-е, но, тем не менее, находясь на митинге, он на сцену почему-то поостерегся забраться.
Он, видимо, не просился?
Нет. Видимо, потому что...
Может, он не дошел? Он говорит, он дойти не мог.
Да это глупость, конечно. Нет, на самом деле он мог дойти, и никто ему не мешал, и он отлично знал, что он попал в топ-30, то есть в топ выступающих, но не пошел, то ли потому, что ему показалось, что не очень... хорошо встретили Ксению Анатольевну, то ли потому, что не очень хорошо встретили Алексея Леонидовича Кудрина, я уж не знаю, почему.
Ну, нацистов тоже не очень хорошо встретили.
Ну, знаете, вот уже на самом деле...
Тоже освистали,
уже в живом журнале уже есть рейтинг наиболее освистываемых.
Ну, вам тоже посвистели.
Да, но я могу сказать, рейтинг не мною составленный, а составленный независимыми блогерами. На первом месте Кудрин, хотя я считаю незаслуженно, потому что... Я считаю сенсацией то, что он сказал. А сказал он то, что надо Чурова отправить в отставку, что выборы были абсолютно лживыми и нечестными. Это сказал бывший министр финансов в правительстве Путина. И сказал, что нужны перевыборы. Согласитесь, Это банально, когда я это говорю, и это, согласитесь, сенсация, когда это Кудрин говорит.
Ничего подобного. Когда люди уходят из власти, у них тут же с головой что-то случается, да, ну, они трезвеют и так далее.
Да, тем не менее, он на первом месте был по уровню свиста, на втором месте была Собчак, которая, на мой взгляд, неудачно выступила, просто потому что она сообщила, что...
За власть не надо бороться.
За власть бороться не надо, надо на нее влиять. То есть она хочет, чтобы Путин правил нами вечно, до смерти, то ли до смерти России, то ли до его личной физической смерти, я уж не знаю. Но, в общем, она по содержанию речь была, конечно, на мой взгляд, абсолютно ошибочной. По форме она была яркой. Ксения Анатольевна — человек харизматичный. А вот на третьем месте по освистываемости был националист Владимир Тор, который сообщил, что он русский националист, и после этого он уже не мог говорить. Вот потом два депутата... были освистаны, а именно Илья Пономарев и Геннадий Гудков, от которых, собственно, 100-тысячная аудитория митинга требовала сдать мандат. Вот. Если говорить о моем выступлении, то у вас на Радио Свобода есть, слава богу, запись. И не хочу оправдываться, просто я прошу радиослушателей и тех, кто в интернет заходит на ваш сайт, послушать эту запись,
вы поймёте. Это зависит от того, в какую сторону микрофон был повернут, к вам или...
Короче говоря, нет, хотите, если вам кажется, что свистели, ну и слава богу.
Да мне не кажется, я просто сам слышал. Да. Не оправдывайтесь, всем свистели.
Я абсолютно не оправдываюсь.
Больше, меньше и так далее.
Ну, поскольку свистков было роздано 10 тысяч, насколько мне известно, то, наверное, свистели все.
Я о чем? Я хочу вас спросить все-таки уже по делу. Вот мне уже написали там в Facebook, а где механизм реализации решения митинга? Покричали и на новогоднюю гулянку разошли. Собственно, вы ведь и призвали народ отдыхать.
Ну, я считаю, что чистить с митингами не надо, тем более, что планка, которую мы задали и на Болотной, и на проспекте Сахарова такова, что стоит нам провести митинг, например, 10-тысячный, как все поймут, что это провал. Поэтому я считаю, что следующий митинг надо проводить в феврале, надо к нему тщательно готовиться.
И ждать чего?
Секундочку. И повестка дня февраля следующая. Во-первых, это... Вор не должен сидеть в Кремле. Это лозунг момента февральского в преддверии выборов 4 марта. Ни одного голоса Владимиру Путину 4 марта. И лозунг, который, мне кажется, все более и более становится актуальным, не пустим Путина во второй тур выборов. Вот. Второй вопрос – это как власть... собственно, реагирует на требования митинга Болотной и Сахарова, и как она же, власть, реализует свои собственные обещания.
Она же уже сказала, что она реагирует. Она вот всякие предложения сделала, да, там, партии зарегистрировалась,
еще раз, выборы губернаторские. Вот давайте так, власть...
Законы даже внесла.
Михаил, власть у нас не обезличена. Это речь идет о послании господина Медведева. Господин Медведев много раз что-то обещал. Модернизация, помните слова, инновации, потом были национальные проекты, здоровье,
законопроекты внес в Думу.
Еще раз, да, действительно, сегодня был Госсовет, насколько я слышал, они там обсуждали вопрос о проведении политической реформы.
Нет, это они децентрализацию только
мы им никому не верим, они постоянно народ обманывают, поэтому в феврале на митинге мы должны проверить, а как, собственно, они отреагировали на требования Болотной и Сахарова. Если действительно будут возвращены выборы мэра Москвы, если будут возвращены выборы губернаторов, если будут возвращены выборы по одномандатным округам, таким образом возвращен федерализм в нашу страну, местное самоуправление, вот, если при этом регистрация партии превратится в формальную процедуру, если до выборов президента будут допущены все кандидаты, в том числе от оппозиции...
Это когда? Сроки-то надо изменить?
Сроки 1 февраля. Угу. Срок, который обозначил митинг на Сахарова, я вам просто ответственно это говорю, как один из авторов резолюции митинга, до 1 февраля господа хорошие по фамилии Путин и Медведев вместе с ручной и незаконной Думой должны принять соответствующие законы о том, как будет возвращена власть народу.
То есть незаконная Дума будет принимать законы о том, как проводить новые выборы?
Незаконная Дума должна принять законы.
Довольно смешно звучит.
Это просто факт. Незаконная Дума должна принять законы о том, как вернуть народу право избирать свою власть и ее выгонять с работы. После этого Дума должна распуститься, и должны быть объявлены новые выборы.
То есть это выход из политического кризиса?
Нет, не до конца. Так. Второе. Поскольку выборы президента проходят по абсолютно лживым, по абсолютно крамольным, по абсолютно незаконным, по абсолютно мафиозным путинским правилам, мы считаем, что выборы 4 марта – это тоже незаконно. незаконное действие, где Путин не допустил оппозицию, а допустил ручных Зюганова и Жириновского, вот, и своих таких спарринг-партнеров, а также ручного Миронова, для того, чтобы триумфально опять вернуться в Кремль. Мы эти выборы законными не считаем, поэтому мы считаем, что любой избранный президент 4 или какого-то иного марта должен будет объявить о политической реформе, уйти в отставку и объявить новые выборы президента уже по честным правилам.
Так. Но в резолюции митинга, по-моему, этого не было. Даже перенос президентских выборов на апрель – это была идея Михаила Касьянова.
В резолюции митинга этого не было, но в заявлении партии Народной Свободы, которую мы вместе с Касьяновым подписали, это было.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире сопредседатель партии Народной Свободы Борис Немцов. Идет передача Михаил Соколов. СМС можно посылать с вопросами на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046. Борис Ефимович, так все-таки вот о кризисе. Скажите, пожалуйста, а вот как вы восприняли появление на митинге Алексея Леонидовича Кудрина, бывшего министра финансов? Это что, побежали с корабля современности дальновидные люди?
Ну, во-первых, Кудрин, безусловно, не глупый человек. Во-вторых, Кудрин – это министр в отставке. В-третьих, его, очевидно, оскорбил и обидел некто, человек по фамилии Медведев, который скоро канет в лету, но тем не менее. Вот, по-моему, Кудрин понимает, что мирное развитие кризиса – это залог успеха России. И будучи, естественно, русским человеком, он, наверное, вряд ли хочет крови. В отличие, кстати, от многих провокаторов, которые во власти находятся и, постоянно издеваясь над народом, пытаются создать вот такую ситуацию революции и кровопролития. Ну вот я считаю, что, например, посадка тяжело больного Удальцова на Новый год, да, это такой хамский, садистский, такой ублюдочный ответ Путина, Боровковой и Суркова на, собственно, резолюцию митинга Сахарова.
Что важнее, отставка Чурова или освобождение Удальцова?
Честно, освобождение Удальцова. Чуров – ничтожество, подонок законченный, мразь и так далее, да? Вот, очевидно, что его дни сочтены, а Удальцову сейчас между жизнью и смертью находится, да? Вот я считаю, что борьба за жизнь Удальцова – это то, вокруг чего должны объединиться все приличные люди нашей страны. Вот, что касается Чурова, то я считаю, что это, ну, это позорище полное и России, и российской власти. Я считаю, что попытки сохранить его на посту руководителя избиркома означают, что Путин готов к массовым фальсификациям 4 марта. Никто никогда в жизни не поверит, что выборы президента пройдут честно, если Чуров останется руководителем избирательной комиссии. Нравится Путину господин Чуров, не нравится он ему. Если он хочет, чтобы маломальски люди поверили в честность выборов в марте, он этого негодяя должен немедленно уволить и возбудить уголовные дела по факту воровства голосов. Своровано было больше 13 миллионов.
Ну, тогда он должен возбудить уголовное дело против самого себя, попросить прокурора, а еще самого себя высечь. Такого как-то в истории не было.
Не, ну, понимаете, какая история? Надо все-таки достаточно последовательно действовать. Я не исключаю, что уголовные дела по поводу фактов воровства, коррупции, расхищения государственной собственности ждут и господина Путина. Я этого не исключаю. Но сейчас в повестке дня массовое, наглое и подлое воровство голосов на глазах у всего русского народа. Поэтому господин Чуров должен понести заслуженное наказание, и первый шаг к этому – это его отставка. Немедленная причем. Чем быстрее гражданин Путин это действие предпримет, тем больше шансов у него сохранить мирный сценарий политического кризиса.
Да. Вот нас возвращают все-таки к президентским выборам. Действительно принципиальная вещь. Там ведь не первый только тур есть, есть и второй тур. Вот пишет Александр: «Либеральная общественность помогает Путину своим упрямством и чистоплюйством. Что они так боятся на зло режиму проголосовать за Зюганова? Неужели кто-то всерьез верит, что Геннадий Андреевич установит какую-то диктатуру и пошлет кого-то в ГУЛАГ?»
Смотрите, значит, лозунг Сахарова очень ясный. Ни одного голоса Путину. Вор не должен сидеть в Кремле. Да, вот, собственно, главный лозунг предстоящей битвы за Кремль и битвы за Россию. Не пустим Путина в Кремль. Теперь по поводу Зюганова. Я цену этому господину, товарищу, знаю. Это замшелый, поросший мхом и сталинизмом человек, который абсолютно ничего не понимает в ситуации, абсолютно не владеет ни экономической ситуацией в стране, ни социальной. Человек, который живет такими советскими штампами, анахронизмами. И для меня совершенно очевидно, что этот человек нашу страну загонит в тупик. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мне представляется, что в силу своей ущербности, своей архаичности, отсталости и так далее, он обречен на коалиционное правительство. Нет ни одного человека в окружении Зюганова, который вообще понимает, как управлять современной Россией и как сделать так, чтобы Россия не оказалась совсем в яме. Поэтому, если выберут Зюганова, я не буду это считать катастрофой, я буду считать это проблемой. Вот человек это, ну, очень отсталый, очень недоразвитый для современной России. Он тоже это хорошо понимает, боится, кстати, прийти к власти, как он боялся в 96-м году. Деваться ему будет некуда, он будет вынужден создавать правительство народного доверия.
Так, вот интересная тема такая. Собственно, ее обозначил знакомый вам, наверное, Максим Трудолюбов, который написал, что оппозиции стоило бы перейти к творческой разработке будущего. И то же самое, кстати говоря, Сергей Маркедонов мне тут написал насчет позитивной программы оппозиции. Нет ее, а хотелось бы уже иметь хотя бы тезис.
Я категорически с этим не согласен. Люди то ли не читают, то ли дурака валяют. Значит, я считаю, что модернизация России...
Страшное слово, дискредитированное полностью.
Понимаете, вот есть люди, которые загаживают даже хорошие слова, а это Медведев. Вот, я, тем не менее, считаю, что это то, что нужно России. Россия должна стать современной страной, ее модернизация необходима. Модернизацию начать с политической реформы, а именно с возвращения к политической конкуренции, регистрации оппозиции, проведения честных открытых выборов, возвращения выборов губернаторов и мэров, местного самоуправления, децентрализация бюджета, закреплением за муниципалитетами и регионами налогов с тем, чтобы вопросы образования, вопросы муниципальной полиции, вопросы здравоохранения, вопросы дорог, вопросы инфраструктуры решались на местном уровне, а на федеральном уровне только вопросы безопасности, борьбы с организованной преступностью, таможня, там, налоговые сборы и так далее остались. И вооруженные силы, естественно. Вот. А дальше. Должна быть очень мощная такая проведена антикоррупционная реформа, а именно должны быть расследования деятельности дружков Путина, которые ограбили Россию, которые украли огромную государственную собственность. Я имею в виду господ Тимченко, братьев Ротенбергов, Ковальчуков, членов кооператива «Озеро». Деятельность всей этой бригады должна быть тщательно расследована. Дальше должны быть упразднены...
А Чубайсу должна быть деятельность расследована?
Если вы зря меня перебили, потому что я об этом хотел сказать. Вот. Дальше должны быть расследована деятельность государственных корпораций. Вот. Те, которые живут за счет бюджета, должны быть упразднены либо акционированы. Те, которые нахлебники и просто как в черную дыру поглощают бюджетный свет, должны быть уничтожены, а их деятельность расследована. Вот. Всякие Чемизовые, вот эти все вот Ростехнологии, все эти банкроты, которые искусственно создаются, это, конечно, полное безобразие, это раковая опухоль на экономике России. Дальше, центр тяжести должен быть перемещен в сторону создания среднего класса, то есть обнуление налогов на малый и средний бизнес, перенесение налогового бремени на сырьевые компании. Это очень и очень важно. Дальше, надо отменить призыв, перейти к профессиональной армии. Это, я считаю, абсолютно необходимо сделать, это возможно сделать. Во внешней политике это нормализация отношений с соседями, у нас они отвратительные, и даже с Белоруссией, и Украиной, и там и Кавказскими республиками, и Прибалтикой, это полное безобразие. Вот, это никуда не годится. Вот, нормализация отношений с Европой, с которой у нас перманентный конфликт. Это тоже, конечно же, все надо сделать. Вот, ратификация 20 статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции позволит разобраться с миллионами чиновников, которые при Путине стали миллиардерами или долларовыми миллионерами. Вот, должна быть, наверное, введена люстрация в отношении тех, кто этому бандитскому режиму помогал. По этому поводу должен быть принят особый закон. Все эти решения уже давно нами обсуждены, приняты, и когда так называемые политологи говорят, что они знают о позитивной повестке дня, они делают вид, что либо они глупцы, либо они работают на режим и пытаются дискредитировать оппозицию.
Давайте мы звоночек примем. Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Борис Немцов был представителем того сообщества, которое призывало не голосовать и не ходить на выборы. Ну, там что-то типа нах-нах, что-то у них такое было. Основная масса людей, которые пришли и на Болотную, и на Сахаров, это были люди с мотивацией «украли мой голос». Как в связи с этим себя чувствует Борис Немцов и прочие? И мне бы хотелось все-таки напомнить, что когда вы принимаете какие-то решения, ну, не стоит забывать, что те, кто владеет аккаунтом в Фейсбуке, это отнюдь не вся Россия.
Пожалуйста, Борис.
Да, я понял. Но, во-первых, все перепутала радиослушница. Я призывал как раз ходить на выборы и призывал голосовать. Но поскольку я считал, что эти выборы мошенничество, поскольку я считал, что Чуров никакой не волшебник, а шулер, я предлагал прийти на избирательные участки, взять бюллетень и протестовать против этого, то есть его перечеркнуть.
Маловато было.
Мы оказались на 100% правы. Он оказался шулером, мошенником. И этот протест, который выразили миллион человек, которые нас поддержали, этот протест, в конце концов, вылился в массовые манифестации. Поэтому я попросил бы радиослушательницу все-таки внимательно следить за тем, что мы предлагаем.
Теперь она следит за руками.
Да, теперь, ну, просто человек не владеет информацией, к сожалению. Вот теперь, если говорить о Фейсбуке. Конечно, Фейсбук не является универсальной площадкой, где все люди нашей страны могут спокойно прийти и проголосовать. Это такая история, в первую очередь, для людей образованных, для людей, активно работающих в интернете, но, тем не менее, это в какой-то степени объективный способ определить, кто выступает. Так вот, мы этим объективным способом и воспользовались. Наверное, есть какие-то другие площадки, предложите. Может, надо в Одноклассниках голосовать, может быть, ВКонтакте, может быть, там, на каком-то ином ресурсе, может, надо на Радио Свобода организовать голосование, я не знаю. Но, по крайней мере, это тот ресурс, на котором проголосовали десятки тысяч людей. И игнорировать их мнение, согласитесь, было несправедливо, тем более, что список выступающих был достаточно сбалансированный, в том числе и были те люди, которые вполне себе пропутинские.
Да, вот,
например, Кудрин, Прохоров и
Андрей
Собчак.
Андрей и Алла Павловна просят вас не ругаться словами типа «не буду повторять, вы же интеллигентные люди, и не по телефону, Борис, разговариваете, а все-таки в эфире».
Понимаете, какая история? Вообще я публично никогда матом не ругаюсь.
Но вы пока не ругались.
Да, поэтому я не очень понимаю, о чем призыв. Второе, я нормальный человек. Если меня выводят из себя, то, общаясь со своими друзьями, я использую лексику, которую меня научили многие люди, в том числе и мой непосредственный начальник в прошлом, Виктор Степанович Черномырдин, который говорил, что мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем.
Борис Ельцин не ругался.
Борис Ельцин не ругался, я говорю, мой непосредственный начальник.
Ну что ж, мы продолжим наш интеллигентный разговор после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время политики». Борис Немцов через 2 минуты продолжит.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Тверской суд Москвы назначил на 27 декабря рассмотрение вопроса о законности ареста координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. С жалобой на решение мирового суда в отношении Удальцова обратилась его защита. В Москве в понедельник начались протестные акции в связи с новым третьим подряд административным арестом Удальцова. Таганский суд Москвы приговорил тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич к 3 годам лишения свободы условно по обвинению в хищении путем мошенничества около 600 миллионов рублей. Гулевич освободили из-под стражи в зале суда. Центр избирком России сегодня зарегистрировал лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в качестве кандидата на пост президента страны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в связи с событиями в Жаназене обвинил в безответственности правительственных чиновников и руководство Фонда национального благосостояния, которые обязаны были решать трудовые конфликты. Президентом самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики избран бывший глава парламента Евгений Шевчук. По итогам второго тура выборов главы республики он набрал почти 74% голосов избирателей. Сирийская оппозиция настаивает на срочном приезде международных наблюдателей в город Хомс, где, по данным правозащитников, более 20 человек погибли сегодня в результате обстрела жилых кварталов правительственными войсками. Бывшая первая леди Южной Кореи Ли Хи Хо сегодня в Пхеньяне почтила память скончавшегося лидера КНДР Ким Чен Ира. США рассматривают просьбу уходящего в отставку президента Йемена Али Абдаллы Салиха разрешить ему приехать в Соединенные Штаты на лечение.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, московской студии «Радио Свобода», сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Говорим о том, что будет после митинга, который состоялся на проспекте Андрея Дмитриевича Сахарова. СМС можно послать плюс 7 903 743 2801, пейджер 660-1046 в Москве, телефон прямого эфира 8 800 222 12. «Боюсь, в 2012 году ничего не выйдет, это год черного дракона», пишет нам Александр. Вообще таких сообщений достаточно много, люди не верят, что власть пойдет на уступки. Ну, а вот, например, Андрей Илларионов считает, что поскольку надо фальсифицировать выборы в первом туре, власти придумают что-нибудь такое, что отвлечет внимание всех вот от сегодняшних проблем. Действительно, я слышал какие-то такие разговоры, там наверху якобы рассуждают о чем-нибудь, ну, условно говоря, о маленькой победоносной войне. Вы не боитесь, что может быть спровоцировано что-нибудь такое, напоминающее 99-й год или 2008-й?
Ну, они уже нашли сверхдержаву Грузию, сверхдержаву Эстонию. Я не понимаю, о каких сверхдержавах сейчас они помышляют. Мне кажется, что все-таки повторов не будет. Дело в том, что у Путина никаких шансов выиграть в первом туре нет. Просто никаких. Я думаю, что попытки зарегистрировать Явлинского и Прохорова...
Ну, зарегистрируют же.
Секунду. Это попытки зарегистрировать Явлинского и Прохорова, это признание факта, что выборы пройдут в два тура. Путин как-то надеется, что во второй тур выйдет он, то есть Путин, и замшелый такой архаичный совково-сталинистский Зюганов.
То есть 96-й год, а да, Прохоров и Явлинский поддержат изменившегося Владимира Путина.
Да, он на это надеется. То есть, на самом деле, роль лебедя сыграет Прохоров или роль лебедя сыграет Явлинский и Прохоров.
Но Явлинский оба обычно не играет никакую роль.
Ну,
он отходит
быть,
в сторону.
Ну, хорошо, может, отходит в сторону, но, тем не менее, Путин на это надеется. Я считаю, что сами все выборы 4 марта прошли по абсолютно шулерским правилам, а именно оппозиция до этих выборов не допущена. Каждый, кто решил в них участвовать, имеет какие-то отношения с Кремлем и договоренности, что его зарегистрируют, особенно те, кто собирает подписи. Подписи собирают Прохоров и Явлинский. 2 миллиона подписей честно собрать, когда все сидят под елкой, выпивают и едят салат оливье, абсолютно невозможно. Поэтому ясно, что регистрация этих самых кандидатов – это дело сговора с Путиным, дело сговора с Сурковым, дело сговором со всей этой кремлевской пока еще властью. Вот. Мы эти выборы считаем, поскольку в них не может участвовать оппозиция, нелегитимными, они незаконные, так же, как были незаконные выборы в парламент, где не были допущены оппозиционные.
Борис, ну они же вам из Кремля предложили компромисс. Вот поле для разнообразных политических действий на ближайшие несколько лет. Вы только оставьте нас на 5-6 лет
порулить дальше России. Не, во-первых, мы на такие сделки не пойдем. Во-вторых, ничего нам из Кремля никто не предлагал.
В-третьих, а если внесли законы в Думу, вот это и есть предложение.
Вот знаете что, они сначала 9 партий, которых должны были быть зарегистрированы, кинули. Потом, когда народ вышел на улицу, они наложили в штаны, затряслись, как осиновые листы, стали что-то там истерично вопить, нести какую-то пургу, оскорблять людей, обзывать их то бандерлогами, то обвешанными презервативами, то купленными Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Ну вот, после этого на Сахарова мы им устроили такое, что они поняли, что остались считанные деньки для того, чтобы продержаться еще во власти. И сейчас, наложив штаны, они пытаются кинуть кость. Значит, никакой нам кости не надо. Они должны вернуть Россию в конституционное русло. То есть они должны разрешить регистрацию оппозиции, отменить похабные и воровские выборы в парламент, назначить новые выборы в парламент и назначить новые выборы президента.
А если нет, то что? Радзиховский же пишет. Сами лидеры знают, третий митинг не собрать декабрьский порыв исчерпался, не конвертировался ни во что определенное, кроме ощущения, что власть слаба. В незапертые Спасские ворота никто не рискнул идти. И дальше бить в одну точку – переголосование думских и перенос президентских. Никто не пошел, лозунг не снят, но продавливать его никто не может и не будет. А к февралю этот лозунг не будет актуален. Потеряли темп, знаете, а упустили признак победы. Умный Радзиховский ведь, циничный, умный.
Ну, циничный.
При Суркове работает.
Я так скажу, циничный согласен. Насчет умного я бы поосторожнее был. Я считаю, что есть специально обученные публицисты, которые ходят на прием к Суркову, получают инструкции, а потом, будучи талантливыми, а Радзиховский, конечно, талантливый, пытаются мысль о том, что ничего с этой властью сделать нельзя, донести до нашего народа. Так вот, я вам могу сказать, что вот эти штучки для лохов имени Радзиховского мы уже давно-давно прочитали и давно-давно все поняли. Значит, я считаю, что темп не просто не потерян, а абсолютно время на нашей стороне. Если власть будет так же себя вести, как она себя вела до сих пор, то есть по-хамски, наплевательски относиться к мнению народа, то я думаю, что Путин во второй тур не войдет.
А вот Владимир Путин, знаешь, что сказал?
Я подчеркиваю, во второй тур не войдет.
Борис, знаете, что он сказал?
Понятно, да? Вот в Приднестровье были выборы тут, и был такой известный гражданин, фамилия Смирнов, который издевался над Приднестровьем лет так 20. Так вот, он во второй тур не вошел.
Знаете, что
Путин
сказал
ждет
Путин?
Ровно то же самое.
Цель выступления – общенациональная психотерапия, чтобы внушить гражданам уверенность в завтрашнем дне. У нас есть различные средства работы с общественными организациями, мы ими неэффективно пользуемся, нужно наращивать эти усилия. Нужно ведь внушать уверенность в завтрашнем дне.
Михаил.
Как политика и кандидатов в президенты по-прежнему поддерживают большинство, сказал пресс-секретарь премьера.
Михаил, вы знаете, у меня другая оценка состояния психофизического Путина. Я считаю, что он психически нездоров. Я считаю, что его реакция на 100 тысяч человек, его обзывательство, его тихая вера в то, что все пришли за деньги, причем за американские, за госдеповские, свидетельствует о его тяжелой душевной болезни. Я считаю, что его пребывание во власти в течение 12 лет пагубно сказалось на его здоровье. Я считаю, что оставлять один на один с ним Россию – это очень опасно. Я считаю, что он должен уйти.
Ну, давайте еще звонок.
Кстати,
примем.
На следующий год господину Путину исполняется 60 лет. Он не хочет повышать пенсионный возраст, насколько я слышал. Я думаю, что вот 2012 год должен быть годом его торжественных проводов на пенсию.
Вот как-то вы много все-таки сводите все к личности, а не к институтам.
Вы же его цитируете, я вам отвечаю. Я считаю, что его параноидальная мысль о том, что все куплено, все продавлено, все лживое, все циничное, эта мысль его свидетельствует о его неадекватности.
Геннадий из Смоленской области, пожалуйста, ваш вопрос Борису.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Борис. Наконец-то мы встретились с вами через 5 лет.
Борис, мы с вами 5 лет назад где встречались?
Мы встречались в эфире, и когда-то я вам задал вопрос. Вы можете вывести на Красную площадь 1,5 миллиона?
Вы сказали нет.
Это было при Михаиле Соколове. Теперь я хочу вам посоветовать и сказать. Ну, на 1/3 моей заявки вы выполнили. У вас 50 миллионов где-то было. Я прошу вас, вот февраль или март, когда вы там собираетесь, вынести резолюцию о передаче власти. Потому что вы сами понимаете, они играют, они больные, они бестолковые. И, в общем, за всем этим стоит Лубянка. Это каждый понимает, вот крестьяне это. Пожалуйста, ведите агитацию на местах. Вот 300 километров мы от Москвы, мы только вот единицы слушаем вас. Я уже 50 лет в эфире. Вот. А рядом никого.
Я вас умоляю. Во-первых, я недавно был в Смоленске. У меня там была презентация доклада «Путин. Итоги». У меня была презентация в Смоленске доклада «Путин. Коррупция». Мы сейчас, я хочу вам сообщить хорошую новость. Последние экземпляры «Путин. Коррупции» мы раздали на митинге на проспекте Сахарова. Буквально завтра я объявлю в интернете сбор средств на издание второго тиража «Путин. Коррупция». Мы его дополним. И в зависимости от того, сколько народ даст денег на «Путин. Коррупцию», мы распространим его огромным тиражом. Мы бы хотели, чтобы тираж был дополнительно 1 000 000 экземпляров, так, чтобы до президентских выборов мы могли этот 1 000 000 распространить, в том числе и в Смоленске. Так что говорить о том, что мы забыли про наши регионы, не стоит, тем более, что я сам из Нижнего Новгорода, и там Новый год собираюсь провести.
Но, кстати говоря, на телевидении этот доступ у вас не появился. Так, показали вас однажды, тут мелькнули на Первом канале.
Кого-то... Да, ну вообще это прикольно. Вот знаете, вот какое может быть доверие к Путину и к его политике, если хедлайнерами проспекта Сахарова по Путину была Ксения Собчак и Алексей Кудрин.
Ну, дали инструкцию, так и получилось.
Ну, понимаете, это вот это как белорусское телевидение, которое сообщило, что на проспекте Сахарова было 100 человек, оппозиция передралась, потому что не поделил деньги Госдепа. Вот я вам могу сказать, что чем больше гражданин Путин и все его гнилое, гнусное, лживое телевидение врет, тем меньше шансов у него попасть во второй тур на выборах 4 марта.
Вот тут один писатель, Ильичевский, мне тут тоже написал в Фейсбуке, он интересуется, почему следующий митинг только в феврале, и почему нельзя продолжить всероссийской забастовкой. Видите, как люди возбуждаются.
Вы знаете, в принципе, у нас довольно бурно идет дискуссия о том, когда должен быть митинг, должен быть это митинг или марш, надо ли создавать комитет национального спасения, надо ли начинать переговоры с этой криминальной воровской властью. Вот эти переговоры в самом разгаре. Я только могу вам сказать следующее. Вот, ребята, если мы хотим действовать мирно, то нужно ко всему серьезно готовиться. Вот не надо, знаете, на 3 января назначать еще один митинг. Вот не надо. И не надо это делать на Рождество Христово, на Старый Новый год. Это абсурд. Вот надо действовать, не суетясь, действовать четко, ясно и понятно. Вот январь надо дать властям для того, чтобы они выполнили требования Болотной и проспекта Сахарова. Январь надо дать людям, чтобы отдохнуть и набраться сил. У всех семьи, у всех Новый год, у всех праздники. Вот не надо ни над кем издеваться. Дальше, то, что эти подлецы решили на Новый год посадить Удальцова, это катастрофа. Их личная, между прочим. Они садисты, они мелкие, они негодяи. Мы должны за Удальцова бороться до конца, в том числе, если надо, в Новый год.
Кстати, 31-го вы, кажется, обычно ходите на акцию за свободу слова и демонстрации?
Я считаю, что стратегия 31 в нынешней ситуации неэффективна. Я считаю, что это способ самоутверждения гражданина Лимонова. Если он хочет показать себя бравым таким борцом за счастье и свободу, он может это делать. Но будет это выглядеть очень смешно. Поэтому 31-го я на триумфальную не пойду. Вот знаете, жизнь меняется, ситуация меняется, и не нужно самоутверждаться за счет народа и подставлять людей под ОМОНовские дубинки. Да, нужно понимать хорошо яичко Христову дню. Год назад это было актуально. Сейчас, после митингов на Чистых прудах, Болотной и на проспекте Сахарова, это абсолютно не актуально.
Спрашивают, а что, вы и дальше будете сотрудничать с Алексеем Навальным, несмотря на то, что он националист?
Вы знаете, митинги, в которых мы вместе участвуем, мы участвуем в оргкомитете этих митингов, это митинги общенациональные, это митинги общегражданские, это митинги разных политических сил. Вот, мне симпатичны взгляды Алексея антикоррупционные, я очень активно его поддерживаю, деятельность по распилу там, по всем этим вот вещам, связанным с Роснефтью, Транснефтью и так далее. Я категорически не согласен с его участием в русском марше и с его заигрыванием с националистами. Категорически с этим не согласен. Собственно, я ему это открыто говорил. Вот. Но он человек самостоятельный, он считает, что это правильно. Ну, это его выбор. Вот я думаю, что это неправильно. Кстати, интересно, вот Левада провел опрос, сколько националистов было на митинге на Сахарова. Вы сейчас удивитесь. 6%. 6% было националистов, хотя они были
свистели
довольно...
Свистели дружно.
Ну, они свистели, у них были флаги, они там рвались на трибуну, там тесак у них такой специально обученный пытался захватить микрофон, вот, провоцировать беспорядки. Их было всего 6%, когда один из националистов по фамилии Тор упомянул, что он русский националист, раздался дикий свист. Вот человек был освистан так, что просто деваться было некуда. Вот я считаю, что заигрывание с националистами, особенно оголтелыми, этническими так называемыми, это очень опасно для многонациональной страны. Я, как человек, воспитанный в согласии именно межнациональном, я считаю, что это предельно опасно для России, и националистические лозунги никогда не поддерживал и поддерживать не буду.
Так, Владимир из Воронежа, пожалуйста. Владимир из Воронежа потерялся? Хорошо, тогда Владимир из Краснодара. Алло. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свободы.
Здравствуйте.
Вот сейчас, что говорят, значит, ну, сделать новые выборы, зарегистрировать партии, значит, и провести быстро, ну, как можно быстрее новые выборы, да? Но принцип же такой. Зарегистрируют партии, проведут власти новые выборы, и получится так, что в любом случае Единая Россия хоть на 1%, то больше получит любой из партий, которые будут зарегистрированы.
Я понял. Тогда, вы знаете,
Василий... Нет, вы Василий... послушайте дальше, дальше. Владимир. И тогда получается, что когда они проходят все в Думу, как сейчас произошло, что партии, которые не набрали 7% барьер, вот эти все голоса ушли Единой России. Так же ведь или нет?
Но вот сейчас так, да.
И получится так. И получается так. Это ж нарушено конституционное право. Грубо говоря, мое избирательное право, что я проголосовал, и никто не имеет права отдать мой голос без моего разрешения другой партии.
Все понятно. Так, ну, то есть вы за реформу избирательной системы?
Да, да.
Владимир, ну, во-первых, я вам скажу одну удивительную вещь. Я думаю, что если выборы в парламент пройдут в конце года, то Единая Россия в Думу не пройдет. Моя оценка. То есть не наберет 7%.
Ну, это вы сильно оптимист.
Ну, не наберет 7%. Сейчас как крысы с корабля с этой Единой России все убегут. Это партия жуликов и воров. Все это уже давно поняли. Путин, кстати, первая крыса, которая убежала с этого самого корабля. Он уже отрекся от Единой России. Вот Песков сказал, что он не собирается идти от этой партии. И вслед за Путиным из этой партии убегут все. Так? Вот поэтому, если эта партия пройдет в Думу, то есть преодолеет 7% барьер, это будет большое чудо. Второе. Избирательное законодательство позорное, конечно, его надо менять. Вот. И то, что вы сказали, это справедливо. Если вы голосуете за какую-то партию, то ваш голос не может быть передан жуликам и ворам. Это ясно. С этим я согласен.
Борис Ефимович, все-таки вы не ответили на вопрос о деятельности Чубайса, Алла Павловна.
А у меня такого вопроса не было.
Вот как? Я спросил про Чубайса.
Вы спросили, да. Чубайс работает активно с Путиным. Он возглавляет путинскую корпорацию государственную, называется Роснано. Я нахожусь в оппозиции. По-моему, все понятно.
Так, еще вопрос. Кудрин создаст либеральную партию?
Ну, он что-то такое сказал, но мне кажется, что такая партия есть, это партия народной свободы. Если он создаст, то это будет какая-то такая кремлевская разводка, чтобы каким-то образом ослабить партию независимую, которую не зарегистрировали и с которой борется вся государственная машина, начиная от Кремля и заканчивая Лубянкой.
Так, вот уже третья смс-ка от разных людей о том, что нужно бороться не за выборы президента, а за изменение Конституции, за парламентскую республику. Таким образом, Путин лишится кресла.
Я считаю, что власть президента должна быть ослаблена, но президента надо сохранить. У нас в России никогда не было парламентской республики. Я считаю, что учитывать исторический опыт России предельно важно, если мы хотим сохранить государство. Это первое. Только не надо мне про Новгородское вече рассказывать и так далее.
И в Пскове было.
Да, вот не надо, да, потому что это все-таки не, так сказать, не прообраз России, да. А вот, другое дело, что власть президента должна быть ограничена, президент надо избирать на 2 срока. Вот если бы у нас была нормальная конституция, 2 раза Путин отработал, до свидания, на пенсию, нужно внести поправку в 81-ю статью Конституции, нужно внести поправку, что и губернаторы не больше 2 раз избираются, и отработал 8 лет, до свидос, никаких 6 лет, а 4 года, и 2 срока, то есть 8 лет, это тоже нужно. Дальше нужно внести поправку о парламентских расследованиях, нужно усилить роль парламента в назначении членов правительства, нужно, чтобы правительство согласовывалось с парламентом.
Ну, так это изменение Конституции.
Да, это изменение, но это не отказ от президента. Я хочу сказать, что Россия такая сложная страна, я считаю, ну, я очень хорошо знаю нашу страну, но могу сказать, что парламентская республика годится для таких моноэтнических, скорее, государств, для многонационального государства, государства с такими сложными межнациональными отношениями, с такими гигантскими различиями между регионами. Парламентская республика, она, на мой взгляд, неадекватна. Поэтому я эту идею не поддерживаю, но ограничение власти президента и ограничение сроков пребывания в кресле я, конечно, поддерживаю.
Так, вот в Германии, пишут, проводилась денацификация, Ельцин вяло пытался сделать что-то вроде декоммунизации. По каким критериям вы собираетесь проводить депутинизацию?
Ну, во-первых, я уже сказал, нужно провести политическую реформу. Во-вторых, придется проводить люстрацию. Да, в-третьих, необходимо проводить антикоррупционное расследование, поскольку клан Путина буквально ограбил Россию, озолотился, почти все его дружки стали долларовыми миллиардерами. Вот, и, естественно, надо вернуться к независимому суду. Путин и все его дружбаны, и все его паханы должны иметь право на адвокатов, но судебный процесс должен быть, конечно, объективным и публичным. Я думаю, что наказание за беспредел и грабеж, объективное в рамках публичного процесса, это ровно то, что нужно. Вот, я думаю, что это надо даже не столько для Путина, он же пожилой человек, сколько для страны, чтобы следующие знали, что они не грабители, а что они служат на благо России. Если они беспредельничают, то они должны ответить по суду.
Интересуются, было ли актуальным выступление на митинге Артема Троицкого о скрытой семейной жизни Владимира Путина?
Это было интересное выступление Артемия Троицкого. Действительно, довольно странно, когда человек 12 лет управляет страной, а про его жизнь никто ничего не знает. Конечно, личная жизнь – дело частное, и влезать в постель к соседу плохо.
И в телефон тоже.
И в телефон, это я знаю не понаслышке тоже. Но, тем не менее, если ты претендуешь на то, чтобы быть президентом, то скрывать, где твои дети, где твои жены и где твоя жизнь, это, в общем, неправильно, потому что народ имеет право знать, кто им управляет. Если ты не хочешь, чтобы в твою жизнь вмешивались, иди работай колхозным сторожем. Насколько я понял, Путин не очень хочет работать колхозным сторожем, поэтому ему вот скрывать свою личную жизнь, на мой взгляд, неправильно, а ни в одной демократической стране это просто недопустимо и невозможно.
Вот Виктор интересуется, Кудрин высказался за отставку Чурова, значит ли это, что Путин решил сдать Чурова до 4 марта?
Ну, мне кажется, что Путин будет держаться за Чурова до последнего, потому что Чуров – это тот фокусник, который может фальсифицировать все, что угодно. Вы знаете, да, этот анекдот, что прошли выборы президентские, последний анекдот у нас в России. Звонит Чуров Путину и говорит: Владимир Владимирович, хочу вам сообщить две новости, одну хорошую, другую плохую. Путин говорит: ну, начни с хорошей. Вас выбрали президентом. Президентом, Владимир Владимирович, поздравляю вас. Он говорит: такая плохая, за вас никто не проголосовал.
Вот. Не смешно.
Да, очевидно, очевидно, что Чуров нужен Путину для того, чтобы дальше фальсифицировать выборы. Так понимает не только там оппозиция, так понимает и весь народ. Поэтому чем дольше он за него держится, тем больше шансов, что все будет опять вброшено, фальсифицировано и извращено.
Как вы прокомментируете последнее кадровое решение, уж не знаю, Путина, да и Медведева вместе? Значит, генерал КГБ Нарышкин во главе Госдумы, генерал КГБ Иванов во главе администрации президента и вице-премьер по оборонке Дмитрий Рогозин.
Скамейка короткая, люди непрофессиональные, все их достоинства в их преданности. Вот, очевидно, что...
А Рогозин разве преданный?
Я сейчас говорю про Нарышкина и про Иванова, поскольку они заняли как бы ключевые посты, да? Вот. Рогозин – это другая история. Рогозина назначили, чтобы хоть как-то на свою сторону привлечь националистов, потому что Рогозин – это в каком-то смысле один из лидеров националистов. И для того, чтобы у Навального и других, которые поддерживают националистов, отвлечь голоса, они решили назначить Рогозина. Рогозин никакого отношения к промышленности не имеет, он ничего там не понимает, никогда там не работал. Военно-промышленный комплекс он не знает, как всем этим управлять он не понимает. Он такой чистый политик, комсомольский работник, поэтому очевидно, что его назначение носит исключительно такой отвлекающий характер, и никаких таких позитивных результатов для нашей промышленности это назначение иметь не будет. Что касается националистов, то, наверное, они сейчас бегают в Белый дом для того, чтобы там покланяться и сказать, что они верны великому Путину, а также его ставленнику Рогозину, который, собственно, мнение националистов всегда и представлял.
Ну, не все, на митинге же они там жестко выступали. Ну, наши союзники в борьбе с режимом.
Ну, на митинге выступал трое националистов, они все по-разному выступали. Один пытался пропагандировать Навального. Вот, его фамилия Ермолаев, второй.
Никто не знает его.
Да, никто не знает. Да, загадочный, да. Его задача была коронация Навального. Вот второй пытался рассказать про то, что он русский националист, был освистан. А третий, самый, на мой взгляд, вменяемый и умный Константин Крылов, выступал очень хорошо и пытался оголтелых националистов привести в чувство, чтобы они не устроили беспорядки. Поэтому они все разные, безусловно. Я раньше их всех на одно лицо читал, сейчас я их очень хорошо всех отличаю.
Изучаете.
Да, изучают. Но, тем не менее, их роль в жизни России и попытки Путина пугать националистами, что да, мы жулики и воры, но вместо нас придут фашисты-националисты, вот эти попытки, они на проспекте Сахарова были развенчаны. Это очевидно, что роль националистов очень и очень сильно преувеличена.
Ваша партия провела некие переговоры с Григорием Явлинским. Что дальше будет?
Дальше будет следующее. Явлинский будет собирать 2 миллиона подписей. После того, как он их соберет и будет зарегистрирован, либо не будет, мы определим свою позицию по поводу кандидатов. Мы приняли решение, что партия «Народа и свободы» ведет кампанию под лозунгом «Не пустим Путина в Кремль», «Ни одного голоса Владимиру Путину», «Вор не должен сидеть в Кремле», любой лозунг на любой вкус. Вот. Что касается поддержки тех или иных кандидатов, то эта поддержка будет определена после 20 января, когда произойдет регистрация. Значит, наша поддержка будет носить исключительно идеологический и политический характер. Мы считаем, что кандидат в президенты, понимая, что он участвует в нелегитимных выборах, выборах, где не допущена оппозиция, он должен, и главная его функция, это провести политическую реформу, уйти в отставку и объявить честные выборы президента. Ни один кандидат, который хочет править 6 лет, нами поддержан не будет.
Так, предпримете ли вы что-либо против тех людей, которые прослушали вас и обнародовали, Вячеслав спрашивает?
Мы подали заявление о преступлении по статье 137-138 Уголовного кодекса. Известной шестерке Путина и Суркова по фамилии Габриэлянов, который возглавляет Life News, и весь этот холдинг грозит лишение свободы на срок до 5 лет, поскольку он нарушил 23-ю статью Конституции и эти две статьи Уголовного кодекса. Вот, они наглым образом продолжали после уже того, как Следственный комитет начал проверку, публиковать мои переговоры. Это означает, что Путин и Сурков дали указание на то, чтобы эта прослушка продолжалась и дальше. Вот. Но мы к этому совершенно спокойно относимся. Реакция народа на эту прослушку, на мой взгляд, совсем не та, что ждали Путин и Сурков вместе с Габриэляновым. А именно, они думали, что мы в оппозиции все перессоримся, митинг сорвем, ничего не получится. В итоге оппозиция стала еще более сплоченной. Митинг самый крупный за 20 лет. Вот. А большинство граждан вдруг поняли, что их разговоры тоже могут быть обнародованы. Поэтому то, чего они хотели добиться, они не добились, все провалено. Что касается уголовного преследования, то будем преследовать их до конца, чтобы защитить права наших граждан, разговоры которых тоже могут быть обнародованы.
Ну что, с Новым годом поздравляем.
С новым. Я надеюсь, что это будет год свободной России. Я надеюсь, что это будет год без жуликов и воров. Я надеюсь, что это будет год, когда мы почувствуем себя гражданами, гражданами с достоинством, а они себя почувствуют абсолютно чуждыми на нашей земле. С Новым годом!
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне позвонили почти что ночью и сказали, что из общежития забрали несколько студентов. И
это просто расправа над политическим активистом.
Вообще бы я посоветовал Владимиру Владимировичу уйти.
И родственники осужденных пишут, что ими пройдены все белорусские.
Только через Израиль в Вифлеем, который находится на территории палестинской автономии, приехали 90.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».